Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ген супружеской верности. Гость «Американского часа» – психолог Джошуа Колман. Музыкальное приношение. 200-летие Шумана. Минимализм Терри Райли. Цикл Бориса Чайковского на стихи Бродского. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Невидимая горилла». Циркуляция мозгов. Вузы будущего. Репортаж Владимира Абаринова. Античные сюжеты в 21 веке. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it back. На фоне кричащих международных новостей из Ирана и экологического кризиса в Мексиканском заливе, сдержанная заметка о развалившемся браке вице-президента Ала Гора, кажется, никого не должна была бы заинтересовать. Как бы не так. Семейная драма именно этой пары поразила Америку. По сравнению с Клинтонами, Горы считались оплотом супружеского счастья. И вот после 40 лет они решили расстаться. От этой вести стало неуютно всем, но в первую очередь ветеранам брака, которые привыкли думать, что искушение молодости им уже не угрожает. Оказалось, как подсчитали адвокаты, что быстрее всего сегодня растет число разводов между пожилыми супругами. Причем, вопреки штампам, это не значит, что мужья ищут себе молодых жен. Напротив, именно женщины чаще становятся инициаторами разводов. Почему? Возможно, виноват рост продолжительности жизни. Старость становится третьей порой, и многие ищут свободы, чтобы пожить для себя. Так или иначе, интригующий поворот в супружеских отношениях заслуживает пристального внимания ученых, специалистов по брачной науке. Один из них – сегодняшний гость «Американского часа». С психологом Джошуа Колманом, председателем Совета по проблемам современной семьи, беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Исследованиями в области супружеской верности занимаются многие ученые. Собственно, есть наука о верности. Как ученые объясняют ее механизм?
Результаты некоторых исследований действительно выявили, что, возможно, у такого психологического явления, как привязанность, бандинг, генетическая природа. Вазопрессин и окситоцин играют важную роль в формировании привязанностей, бондинга в частности. Мозговые рецепторы, реагирующие на вазопрессин, взаимосвязаны с геном AVPR1A. У мышей полевок, известных своей моногамностью, у тех, у кого ген рецептора вазопрессина более сложный, увеличивается приверженность моногамности. Некоторые ученые считают, что ген рецептора вазопрессина определяет успешность брака и у людей. Отсюда интерес к этого рода исследованиям. Как именно длина гена влияет на активность рецептора, неизвестно. Но опрос шведскими учеными 500 однополых близнецов и их супругов показал, что активность рецептора вазопрессина играет роль в предсказании, вступит ли индивидуум в брак вообще и будут ли супруги верны друг другу или нет.
Верность в животном мире. Мы, люди, хуже или лучше?
Среди людей только 3% супругов остаются верны в браке с течением времени. Стратегии и тактика сохранения и продолжения рода у мужских и женских особей животного мира разные. Мужские особи распространяют свой генетический материал среди как можно большего числа женщин. Женские стремятся сохранить до взрослого состояния то небольшое число отпрысков, которые они произвели на свет. С этой точки зрения, верность – верный способ сохранить свой генетический материал и продолжить свой род. В некоторых культурах существует практика иметь несколько мужей, поскольку такой порядок обеспечивает сохранность и самой женщине, и ее потомству.
Другая важная тема – ген верности и эволюции.
Здесь речь идет о миллионах и миллионах лет. В ходе эволюции и неверные супруги сохраняли свое потомство, и те, кто были верны, тоже. Интересны результаты одного исследования. Как было продемонстрировано, верных женщин привлекают мужчины с менее высоким уровнем тестостерона, потому что они более верные партнеры в браке. Если женщина сама неверна в браке, ее привлекают партнеры с более высоким уровнем тестостерона. В случае смерти мужа такой партнер обеспечит ей детей и их детям лучшую защиту. Биологи выделяют три главных компонента в эволюционном процессе – мамы, папы и дети. Мамы всегда знают, что они мамы своих детей. Мужчины не всегда знают, что они папы детей, которых растят. Исторически в Самарии, Египте, Вавилоне, Сирии, Греции и по всей доиндустриальной Европе, по мере становления и укрепления патриархата, мужчины утверждались в ролях политических лидеров, судей, дипломатов и так называемых глав семейств. Их новые роли зависели от уверенности в том, что их наследники действительно их дети.
Можно сказать, что неверность в Америке имеет свои отличительные черты?
Я бы сказал, что мотивы нашей неверности те же, что и у других народов. Просто мы слишком серьезно относимся к этому вопросу. В американской культуре мы с большим пристрастием обсуждаем адюльтеры наших политических лидеров, чем во всей Европе. Когда в Америке кто-то участвует в президентской гонке, этот человек должен показать, что он богобоязненный, верующий член общества. В то же время в Европе на это не очень-то обращают внимание. У нас идея та, что мы, американцы, всегда должны стремиться к совершенству. Мы не так легко прощаем непостоянство в супружеском поведении наших политических лидеров. Интересно, что в последнее время мы стали менее терпимы к адюльтерам по сравнению с предыдущими поколениями.
Раз неверность жива, значит, религия не смогла убедить нас жить, соблюдая строгие моральные нормы.
Быть верующим не значит, что религия защитит вас от порока. Культурные составляющие, качества самого брака и личные черты играют большую роль. Я бы поставил религию на более низкий уровень по сравнению с другими определяющими.
Если не религия, то какой-то другой институт может учить людей верности.
Я тоже думаю, что верности можно учить. За последние 30-40 лет в жизни произошло многое, что радикально изменило отношения внутри семьи. На семью действуют многие разрывающие ее силы, и им не противостоят те, что поддерживали крепость семьи в недалеком прошлом. Сегодня, в условиях рецессии, семья подвергается еще большему напряжению, и успех укрепления семейных отношений держится на том, насколько последовательно мы боремся прежде всего с собственными эмоциями и стрессами, и насколько успешно мы владеем искусством общения.
Давайте более пристально посмотрим на неверность. Ведь она не что иное, как повторяющаяся влюбленность. Любовь – положительное чувство.
Конечно, любовь и стремление быть любимым – очень сильные эволюционные инстинкты. Совершают адюльтер по очень разным причинам. Это может быть поиск сексуального разнообразия, поиск эмоциональной близости, поиск второго мнения о ваших личных качествах и способностях. Это одна из проблем брака. Вы вживаетесь в имиджи, созданные вами самими и вашим партнером. В хорошем браке это сильная сторона, в плохом вы чувствуете неполноценность своего «я», переживаете и впадаете в депрессию. Совершая адюльтер, вы хотите почувствовать себя по-новому, по-другому.
А что тут может сделать биохимия мозга? Научившись контролировать уровень вазопрессина и окситоцина, мы сможем контролировать моральность нашего поведения?
Я не такой оптимист, как вы. Возможно, но я не уверен, что мы способны вторгаться в эту область на генетическом или даже на гормональном уровне. Я не думаю, что, отрегулировав уровень тестостерона, можно остановить человека, намеревающегося совершить адюльтер. Измена – очень сложный психологический процесс со многими составляющими. Он гораздо сложнее, чем простой бондинг.
Джошуа, в целом наше общество движется к моногамии или от нее?
Я не уверен, что оно движется в том или другом направлении. В Америке люди за моногамию и критически относятся к неверности. Гораздо заметнее другое – возникновение новых форм семьи. Скажем, в браках мужчин-гомосексуалистов гораздо меньше терпимости к внебрачным связям, чем в союзах, не скрепленных узами брака. Но в целом у гомосексуалистов толерантности больше, чем в гетеросексуальных браках.
Как к адюльтеру относятся разные культуры?
По-разному. Действительно, интересно наблюдать отношение к вопросу верности в разных культурах. Даже в Европе 12-13 веков брак рассматривался как препятствие на пути к истинной любви, а адюльтер идеализировался. Считалось, что любовь можно было познать только вне брачных уз. Во многих неразвитых странах неверность переносят спокойно. В племенах, живущих в районе Амазонки, для женщины считается нормальным иметь от 4 до 12 любовников одновременно. В некоторых племенах Западной Африки у эскимосов также общепринята свобода сексуальных связей. С другой стороны, неверность, в особенности со стороны женщин, строго наказывается в некоторых азиатских странах. В западных индустриальных странах отношение к неверности изменяется с укреплением экономического положения женщин. У них больше прав разводиться, больше ситуаций, в которых можно найти предпосылки для адюльтера. Так, в Соединенных Штатах число мужчин и женщин, имевших внебрачные связи, приблизительно равное. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have a brain.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, что ваше музыкальное приношение сегодня?
Мне хотелось бы отметить очень важный музыкальный юбилей, 200-летие со дня рождения Шумана.
Вы знаете, каждый раз, когда играют Шумана, мне кажется, что это как Шопен, только немножко хуже. Знаете, такой Шопен второго уровня. Я не прав?
Вы знаете, Саша, я все-таки здесь с вами не соглашусь. Шуман, может быть, композитор не столь совершенный, вот так скажем, как Шопен. Потому что у Шопена все абсолютно в яблочко, всегда. У Шопена нет слабых произведений. У Шумана есть очень неровные опусы, но он, мне кажется, в чем-то композитором даже, может быть, более сложным, чем Шопен, потому что Шуман был и в жизни человеком более сложным, чем Шопен. Шопен, что может прозвучать парадоксально, при том, что мы знаем, что он был человеком болезненным, рано умер, он, по сути своей, был чрезвычайно здоровым человеком. У него было внутреннее здоровье.
Мне кажется, что Шопен был человеком, похожим на изумруд чистой воды. И он был очень целостным и цельным в своей личности. Именно поэтому он кажется нам психически и духовно здоровым. Чего, конечно, про Шумана сказать нельзя. Он был просто сумасшедшим.
Его раздирали всю жизнь противоречия внутреннего, неуверенность в своих силах, которая, кстати, тоже нетипична была для Шопена. И, конечно же, он умер, как мы с вами знаем, без безумцем. Но Шуман в каком-то отношении, может быть, продвинул музыкальное искусство более радикальным образом вперед, чем Шопен. Шопен остался в каком-то смысле без последователей, а Шуман посеял множество вот таких вот росточков, из которых потом расцвели очень пышные всходы, и современная музыка очень многим обязана Шуману. Шуман, конечно же, кроме того, был человеком в чем-то более родственным современной эпохе, чем Шопен. И, в частности, это относится к его склонности музыку свою всю сопоставлять со словами.
Но он начинал как музыкальный критик.
Шопен — это то, что называется музыкальная музыка.
Но он не требует слов, да.
Да. А у Шумана все только опирается на слова, все опирается на какую-то программу. И для него вот фигура поэта, для всего его мира, для Шумановского, она была центральной, так же, как для всех немецких романтиков. То есть поэт находился в центре вселенной, и по его законам жила вселенная. И вот этот поэт представлялся и немецким романтиком вообще, и Шуману в частности, в качестве вот такого какого-то чревовещателя, или, если угодно, сомнамбула, который погружается в какой-то сон, и в этом сне он вещает тихим голосом, а весь окружающий мир внимательнейшим образом к этому прислушивается и извлекает из этого для себя какие-то спиритуальные уроки. И в этом смысле квинтэссенцией, мне кажется, шумановского творчества является маленькая очень пьеса под названием «Говорит поэт» из его цикла «Детские сцены» фортепианного. Мы услышим эту пьесу в исполнении Владимира Горовица, который говорил мне, что это одна из его самых любимых записей. Thank you. Еще один юбилей, который мы отмечаем в июне, это 75-летие американского композитора Терри Райли, которого многие, и по праву, я считаю, полагают одним из отцов-основателей американского, а значит, и всемирного минимализма. Это типичный американский оригинал, который вот бывает и в американской прозе, и поэзии, и музыке, и живописи. Люди, которых европейцы скептически, может быть, назвали бы дилетантами. Такой тип эксцентрика, который занимается всем.
Как там. Чарльз Айвс,
например. Да, вот Айвс или Кейдж. И это очень типичная американская фигура. И вот этот Терри Райли на многие годы как бы выпал из профессиональной музыки, занимаясь и фольклором, и индийским, и индейским, и афроамериканским, и восточным, и гамеланом, и всеми вот этими разными прибамбасами. А его возвратил в профессиональной жизни любимый наш квартет струнный Кронос, который возглавляет скрипач Дэвид Харрингтон. И у Дэвида был сын Адам, с которым они отправились, когда Адаму было 16 лет, в 1995 году, в горы в Калифорнии, на Маунт Диабло. И там вот, когда они туда поднялись, у Адама внезапно, абсолютно без предупреждения, разорвалась сердечная артерия, сердце остановилось, и он там на месте умер. Это все произошло на фоне одного из самых величественных пейзажей мира. И, конечно, это была ужасная трагедия. Вы представляете, вот так вот неожиданно потерять 16-летнего сына. Это трудно себе даже представить. А Терри Райли, у которого сын был того же самого возраста, что и Адам, был так тронут вот этой трагедией, что он специальный опус сочинил под названием «Реквием для Адама» в 1998 году, который и исполнил квартет Кронос во главе с Харрингтоном, таким образом почтив память сына первого скрипача квартета. Это очень любопытная музыка, в которой соединены все интересы Терри Райли. Тут есть и индейский ритуал, и отзвуки новоорлеанского джаза, и вот квартетное исполнение, струнный квартет накладывается при этом на электронную запись, то есть настоящий Терри Райли.
Бродский и музыка. Цикл, посвященный 70-летию поэта.
Сегодня мы в первый раз покажем опус, сочиненный на стихи Бродского. И с этим связана любопытная история. Недавно в Нью-Йорк приезжал композитор из Петербурга Сергей Слонинский и рассказал мне, как он где-то в середине 60-х годов встретил Бродского, они дружили. И Бродский только его спрашивает: «А ты знаешь композитора Бориса Чайковского?» И он говорит, отвечает Бродскому: «А тебе нравятся стихи Глеба Горбовского?» Тот говорит: «Да, Глеба я люблю». Ну так вот, он сказал, это аналог Горбовскому в музыке.
А это справедливо?
Борис Чайковский. До известной степени да. Мне ведь тоже очень нравится Глеб Горбовский, и мне очень-очень нравится музыка Бориса Чайковского. Он не примыкал ни к одному из лагерей, всегда оставался сам по себе. И история, как он вообще этот цикл сочинил, тоже очень любопытная. Фрида Викторовна, знаменитая, та самая, которая сделала вот запись процесса Бродского, которая потом разошлась по всему свету, и которая очень много приложила усилий для того, чтобы Бродского вызволить из его беды. Так вот, когда-то Фрида Викторова преподавала русскую литературу, и ее учеником был Борис Чайковский. А впоследствии, в дни процесса над Бродским, Викторова встретила Чайковского на улице. Как раз вот процесс, что называется, гремел в интеллектуальных кругах. Она ему сунула несколько стихов Бродского, перепечатанных на машинке. И Борис Чайковский их положил на музыку. Это был, если не ошибаюсь, первый вокальный цикл профессионального композитора на стихи Бродского, 65-й год. И тогда, конечно, этот цикл не мог быть исполнен.
Бродского в то время пели под гитару. Я сам спрашивал у Бродского, как он относится к этим исполнениям, и он сказал просто ясно: ненавижу. То есть его отношение к пению своих стихов было весьма неоднозначным.
Да, но видите, вот именно потому, что Борис Чайковский был профессиональным, серьезным композитором, Бродский здесь воздержался от такой негативной оценки. Тем более, что когда тебя поют под гитару, это как бы один класс признания. А когда значительный композитор кладет твои стихи на музыку, это уже как бы другой уровень признания.
Хотя надо сказать, что сама по себе гитара не вызывала у Бродского особого омерзения, потому что, например, чрезвычайно высоко ценил Высоцкого.
Посмотрел бы я, как он бы отреагировал, если Высоцкий стал бы распевать его стихи. А что касается цикла Чайковского, то это действительно замечательная музыка. И удивительные, кстати, стихи Бродского под названием «Лирика». «Через 2 года высохнут акации, упадут акции, поднимутся налоги». Откуда 19-летний Бродский вообще мог думать о том, что упадут акции, поднимутся налоги?
Ни акций, ни налогов
в Советском Союзе не было. А Борис Чайковский положил-то на удивительную музыку, которая и сегодня ощущается как современная. А уж тогда это была вообще абсолютная революция. Мы услышим это стихотворение Бродского, положенное на музыку Чайковского, в исполнении сопрано Ольги Филоновой. Партию фортепиано исполняет Ольга Соловьева. Записано это сочинение впервые, нужно сказать, фирмой «Токата Классик» с продюсером Мартином Андерсоном при поддержке общества Бориса Чайковского.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Невидимая горилла». «Циркуляция мозгов. Вузы будущего». Репортаж Владимира Абаринова. Античные сюжеты в 21 веке. Беседа с Владимиром Гандерсманом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Ситуация на юге Киргизии, по последним сообщениям, остается напряженной, но не осложняется. По данным корреспондента «Радио Свобода», в Джалалабадской области и городе Ош представители местных властей и лидеры узбекской общины провели переговоры об урегулировании конфликта. Сегодня же стало известно, что жертвами массовых беспорядков стали 124 человека. Почти 700 пострадавших были госпитализированы. Участники организации договора о коллективной безопасности не исключают использование всех возможных средств для нормализации обстановки в Киргизии. Об этом после экстренных консультаций у ДКБ в Москве заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Нальчике, Кабардино-Балкария, расследуют обстоятельства 2 взрывов в районе завода «Стройдеталь». Как сообщалось ранее, в понедельник там сработали 2 взрывных устройства. Никто не пострадал. Президент России Дмитрий Медведев впервые в качестве главы государства побывал с рабочей поездкой в Чечне. Печерский районный суд Киева открыл производство по делу об отрицании президентом Украины Виктором Януковичем Голодомора как геноцида украинского народа. Как передает корреспондент «Радио Свобода», иск подал член Народного руха Украины Владимир Волосюк. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке сборная Японии выиграла у команды Камеруна 1-0. Сборная Голландии нанесла поражение команде Дании 2-0. Делегация депутатов парламента Турции от правящей партии отправилась в США в попытке развеять опасения в том, что Анкара отдаляется от Запада. Правительство Израиля в понедельник утвердило состав комиссии по расследованию инцидента у берегов Газы.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой «Невидимая горилла». «Циркуляция мозгов. Вузы будущего». Репортаж Владимира Абаринова. «Античные сюжеты в 21 веке». Беседа с Владимиром Гандерсманом. Открывая вторую часть «Американского часа», Марина Ефимова представит нашим слушателям книгу с экстравагантным названием «Невидимая горилла».
Авторы книги, психологи Чаблис и Саймонс, провели опыт с гориллой в 1999 году. Заключался он в следующем. Группе людей, сидевших перед телевизором, показывали видеозапись, на которой две команды спортсменов, одетых в черную и в белую форму, гоняли баскетбольные мячи и закидывали их в корзину. Людей у телевизора просили подсчитать число успешных бросков, сделанных игроками в белой форме. Задача несложная, но требующая сосредоточенности. Посреди подсчета на игровую площадку выходил актер, одетый в костюм гориллы. Горилла появлялась на середине экрана, била себя в грудь и исчезала. Как потом выяснилось, половина людей, считавших заброшенные мячи, этой гориллы не заметили. Даже те, кто смотрел на нее в упор. Опыт был убедительной демонстрацией ограниченности нашего внимания. Если мы на чем-то сосредоточены, остальной мир погружен для нас во тьму. Мы не видим того, чего не ищем. Авторы пишут.
Будет ошибкой считать, что недостаток внимания есть некий вирус, забравшийся в наш мозговой компьютер. Нет, это врожденная ограниченность. Наш мозг – физическая система, и, как все другие физические системы, она имеет лимитированные ресурсы. Но если говорить о повседневной жизни, то главная проблема заключается даже не в ограниченности нашего внимания, а в типичной для человека иллюзии внимания. В большинстве своем люди не знают границ своих возможностей. Мы думаем, что видим все. Но простые опыты изобличают нашу поразительную слепоту.
Чаблис и Саймонс приводят в книге серию типичных психологических иллюзий. Ошибки памяти, обманчивые ощущения, ложные суждения.
Возьмите память. Она не просто тускнеет со временем. Она еще искажена нашими верованиями, убеждениями, затаенными желаниями и личными интересами. Множество людей рассказывают эпизоды из своей жизни, будучи уверенными, что были их свидетелями. Но чаще всего это просто пересказ чужих историй. Подобные ошибки являются причиной раздражения, ссор и даже враждебности между членами семей, друзьями и коллегами. Даже наша судебная система, к сожалению, не учитывает этой широко распространенной аберрации памяти и слишком доверчиво относится к свидетелям. Между тем, недавние исследования выявили невероятно высокий процент ошибок в показаниях даже самых уверенных свидетелей.
К счастью, наши истории из прошлого редко кому приходит в голову проверять. Но если бы кто-нибудь это сделал, мы бы выглядели бесстыдными лжецами. В действительности же, как уверяет Чаблис и Саймонс, это чаще всего не ложь, а искажение реальности, допущенное нашей несовершенной памятью. Впрочем, за 100 лет до Чаблиса и Саймонса аберрации памяти описал замечательный японский писатель Рюноске Акутагава в рассказе «Расимон», где у каждого из персонажей своя версия трагедии, свидетелями которой они все стали. Таким же ошибочным может быть и наше ощущение уверенности в своей осведомленности. Мы часто думаем, что знаем больше, чем мы знаем на самом деле, и что мы умнее, чем мы есть на самом деле. Чаблис и Саймонс пишут.
Проведенный нами опрос показал, что 63% американцев и 70% канадцев считают свой интеллект выше среднего, что статистически невозможно. Характерна и другая ошибка. Люди часто пытаются найти причину и следствие там, где есть лишь случайность, совпадение или сходство.
Современную гипотезу об огромном потенциале нашего мозга и о том, что мы используем лишь 10% его возможностей, Чаблис и Саймонс тоже считают иллюзией. И советуют оставить надежду на то, что если очень постараться, то можно интенсифицировать свой мозг до эффективности гениев. По мнению Чаблиса и Саймонса, видеопрограммы «Бэби Эйнштейн», на которые родители возлагают такие большие надежды, абсолютно не способствуют развитию детского мозга. Не работает и так называемый эффект Моцарта – прослушивание детьми классической музыки. Чаблис и Саймонс, эти два диссидента от психологии, осмеливаются даже утверждать, что решение кроссвордов не спасает пожилых людей от грядущего старческого слабоумия. Правда, в утешение старикам авторы книги «Горилла-невидимка» рекомендуют физические упражнения для взбадривания мозга, особенно аэробику. Но рекомендация эта дана скорее шутливо, чем всерьез, потому что при этом авторы цитируют комика Вуди Аллена.
Вуди Аллен говорил: «Я бы и рад оставить вам какой-нибудь позитивный совет, но у меня его нет. Не возьмете взамен два негативных?»
На это рецензент книги, профессор психологии Йельского университета Пол Блюм, пишет, что извлек из книги даже не два, а три урока.
Первый. Мы жертвы иллюзии, согласно которой наш мозг имеет огромную потенцию. Второй урок. От этой иллюзии трудно избавиться даже после прочтения такой убедительной книги. Третий. Технология может навредить нам больше, чем помочь, поскольку новые изобретения дополнительно напрягают и истощают наши умственные способности.
Если мы и не можем избавиться от дорогих нам иллюзий, то во всяком случае нам полезно знать об их существовании. Психологи Чаблис и Саймон заключают свою книгу надеждой, что их исследования помогут людям корректировать собственные ошибки и, главное, быть снисходительнее к ошибкам других. И действительно, книга «Горилла-невидимка» не избавляет от иллюзий, но, безусловно, способствует улучшению характера.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Богатство Америки – ее мозги, не обязательно американские. Издавна повелось, что интеллектуальные сливки всего мира приезжают в свободную Америку, а уж за ними послушно следуют Нобелевские премии. Этот постоянный приток умов в новый свет настолько важен, что Томас Фридман, колумнист «Нью-Йорк Таймс», сделал такое остроумное предложение. Каждому обладателю научной степени, где бы он ни жил, нужно давать зеленую карту, вид на жительство. То же самое, говорит Фридман, надо делать и для иностранных выпускников американских вузов, особенно если они готовы открыть свой бизнес в стране. В последние годы, однако, далеко не все специалисты рвутся в Америку. О судьбоносных переменах в мире высшего образования рассказывает материал нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
В реформаторских планах президента Обамы исключительно важное место принадлежит проблемам образования, прежде всего школьного, но и высшего тоже. Президент считает повышение числа образованных американцев залогом экономической и интеллектуальной мощи Америки в будущем. Он много раз говорил об этом как о своем важнейшем приоритете. Процветание Америки издавна опиралось на то, насколько хорошо мы учим наших детей. Но никогда прежде это не было так верно, как сегодня. Страны, опережающие нас в сфере образования сегодня, выиграют у нас конкуренцию завтра. Поэтому наше будущее, как государство, зависит от того, как мы учим наших детей. Нет ничего важнее этого. Однако с президентом согласны далеко не все. Американские университеты традиционно были международными. Получается, что Америка дает образование своим будущим конкурентам. До недавнего времени считалось, и было так на самом деле, что наиболее талантливые выпускники из стран третьего мира остаются в Америке и трудятся на ее благо. Но в последние годы тенденция начинает меняться. Во-первых, в развивающихся странах появились свои первоклассные университеты. Во-вторых, для дипломированных специалистов там появилась возможность достойного трудоустройства. Неужели американские университеты в такой ситуации должны закрыть двери для иностранцев? Разрешить эту дилемму постарался в своей книге Бен Вилданский, сотрудник Вашингтонского института Брукинса. Недавно в институте состоялась презентация его книги «Великое состязание умов. Как глобальные университеты изменяют мир».
When I started working on the book, I had in mind a sort of cook's tour of the world's best universities.
Когда я начал работать над книгой, я имел в виду создать нечто вроде путеводителя по лучшим университетам мира. Но через несколько месяцев я решил, что здесь кроется гораздо более интересная тема. Я наткнулся на нее в Шанхае, на многолюдной конференции. Там я понял, что мы находимся в процессе перетряски старого порядка в мире высшего образования, и что эти перемены очень важны. Об этом я и стал писать. Сегодня я собираюсь дать вам представление о том, что я обнаружил. Я намерен рассказать вам, что такое глобализация высшего образования, каковы ее основные характеристики, почему я считаю ее важнейшим явлением, почему некоторых она беспокоит и почему, с моей точки зрения, беспокоиться не стоит. Главное свойство современного высшего образования, утверждает Бен Милдански, — мобильность. Что происходит с академической мобильностью? Вероятно, первое, что следует сказать о ней, это что она приобрела громадные масштабы. Сегодня в мире 3 миллиона студентов, которые учатся за пределами своих стран. Только за последние 10 лет число таких студентов выросло на 57%. Образовательные учреждения активно занимаются привлечением старшекурсников. Специалисты с ученой степенью и аспиранты повсюду составляют костяк научных кадров, поэтому все стремятся заполучить лучших студентов. Однако и студенты младших курсов тоже очень важны по двум причинам. Они часто являются источником доходов университета, потому что полностью оплачивают свою учебу. В то же время они представляют собой источник весьма ценного человеческого капитала. Кампания по привлечению студентов идет столь бурно, что кое-где прибегают к несколько нетрадиционной тактике. Несколько лет назад Новая Зеландия, которая конкурирует с Австралией на азиатском рынке высшего образования, выпустила видеоролик, который распространился со скоростью эпидемии. Пара студентов, юноша и девушка, целующиеся в ванне. А здесь родители одного из них, неодобрительно наблюдающие за их занятием. Ну и подпись: «Удери от родителей подальше». Через некоторое время они все-таки перестали крутить этот ролик. Однако он, по-видимому, имел большой успех, потому что если посмотреть на темпы роста числа иностранных студентов, то окажется, что Новая Зеландия имеет прекрасные показатели. Подвижными в наше время стали не только студенты, но и университеты. В поисках новых способов привлечь иностранных студентов они сами перешагнули национальные границы. Помимо мобильности студентов, мы наблюдаем подвижность и научных центров. В последнее время мы начинаем видеть по всему миру возникновение того, что часто называют филиал. В настоящее время насчитывается 162 кампуса такого типа. Их число только за последние несколько лет выросло на 43%. Типично западные кампусы появляются на Ближнем Востоке, в Азии, и происходит это потому, что там существует огромный спрос на образование западного типа. Вот на этом снимке изображено великолепное здание на окраине Дохи. Это часть комплекса, который называется «Город знаний», и где целый ряд американских университетов открыл свои филиалы. Здесь представлены Техасский университет A&M, дипломатическая школа Джорджтаунского университета, медицинский факультет Корнельского университета, факультет журналистики Северо-Западного университета и так далее. Третий мир все еще опасается утечки мозгов, но Бен Вилдански полагает, что почва для этих страхов постепенно исчезает. Эта мобильность внушает некоторое беспокойство по ряду причин. Одна из них — утечка мозгов, о которой мы слышим вот уже несколько десятилетий. Лучшие студенты, особенно из развивающихся стран, едут учиться в развитые страны и не возвращаются. Имеются примеры неблагоразумных ответных мер. Пару лет назад президент Индийского технологического института в Бомбее запретил своим студентам стажироваться за границей, потому что желающих было столько, что он решил удержать эти интеллектуальные силы в Индии. Не думаю, что этого следует опасаться. Речь идет о доброкачественном перемещении одаренных людей по всему миру. Их личные способности все в большей мере становятся основанием для такого перемещения. Важно понять, что мир высшего образования больше не статичен. Мы живем в динамичном мире. Да, утечка мозгов остается проблемой. Я ни в коем случае не отрицаю это. Но я думаю, что мы наблюдаем новые тенденции. Индийцы и китайцы начинают учебу в своих странах, едут за рубеж за дипломом бакалавра, а затем возвращаются возвращаются домой и работают, возможно, в транснациональной компании. Существует много подобных траекторий, и это новое явление иногда называют циркуляцией мозгов или brain train вместо brain drain, чтобы отличить его от предшествующей тенденции, о которой мы говорили. Так как же все-таки быть с проблемой конкуренции со стороны бурно развивающихся стран? Бен Велдански вступил в прямую полемику с президентом. Опять-таки, существует некоторое беспокойство по этому поводу, главным образом на Западе вообще и в Соединенных Штатах в частности. Главное опасение состоит в том, что мы теряем наше первенство, что мы уже, возможно, не на первом месте, которое мы занимали, начиная со Второй мировой войны. Это стало распространенным раздражителем. Основная предпосылка заключается в том, что если другие вырвались вперед, то мы остались позади. Я считаю, здесь имеет место фундаментальная ошибка. Мы должны приветствовать эти перемены, а не бояться их. Совершенно верно, мы находимся в состоянии острой конкуренции, но общий рост уровня образования – это не игра с нулевой суммой. Это было бы так, если бы в мире существовал ограниченный объем знаний, за обладание которыми мы должны бороться. Если в Китае становится больше умных людей, это польза и для нас. Экономисты часто описывают знания как общественное благо. Его нельзя удержать в пределах национальных границ. Оно доступно всем. И это то, чем мы все можем пользоваться, где бы мы ни жили. Помимо всего прочего, образовательные услуги сами по себе отрасль экономики и весьма выгодная. По данным Национальной ассоциации международного образования, в прошлом году доходы американских университетов от обучения иностранцев составили 18 миллиардов долларов. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Олимпийские боги всегда любили Голливуд. Сейчас они вновь явились туда уже в 3D. Но греческие мифы вернулись в моду не только в кино, но и в современную литературу. Об этом я попросил рассказать Владимира Гандресмана.
Три писателя, один за другим, подвернулись мне под руку, и все в тему. Один из них, Джон Банвиль, ирландский писатель и журналист, написал роман «Бесконечности», где действуют и древнегреческие боги, Зевс и Гермес, и вполне современный заносчивый тип, которому другой современный тип пересказывает модную пьесу сегодняшнего дня о родителях Геркулеса. Заносчивый тип, в соответствии со своим характером, говорит, что не одобряет вмешательство в классику, потому что, мол, греки знали, что они делали. Фишка, как сегодня говорят, в том, что претенциозный интеллектуал сам не знает, о чем он говорит. Пьеса, о коей речь, называется «Амфитрион». Ее темы – адюльтер, перевоплощение характеров, беспардонные вмешательства олимпийских богов в действие и прочее. Она воистину образчик для романа Банвиля, но она не греческая.
Конечно, это комедия римского автора Плафта, которая вновь прославилась переработкой немецкого романтика Клейста.
Да, миф об Амфитрионе был и романом, и пьесой, и оперой, и фильмом, и эти перелицовки длились веками.
Начиная с греков.
Конечно. Никто так не путал классику, как сами греки. Мы, воспитанные на печатной продукции, склонны думать о тексте как о чем-то незыблемом, как, допустим, Анна Каренина. Так же, как мы знаем, что пагубная страсть Анны бросила ее в результате под поезд, мы знаем, что страсть Елены Прекрасной и ее побег с Парисом в Трою стали началом Троянской войны. Но для греков, для которых культура даже в классический период была в основном изустным делом, миф не был чем-то замороженным. Менее чем через 20 лет после софокловского царя Эдипа Еврипид написал свою трагедию «Финикиянки».
У Еврипида и миф об Элене совсем не тот, что у Гомера.
Да, он взял другую версию мифа, в которой Парис похитил из дома Менелая и привез в Трою, но не Елену, а призрак Елены. Из-за него и разгорелась десятилетняя война, в то время как истинная, ни в чем не повинная Елена была по приказу Зевса перенесена в Египет и вручена мудрому старцу Протею. Это оправдывает наших современников, писателей, играющих в мифы по-своему. Примеры подобного мифотворчества – романы австралийского писателя Дэвида Малуфа «Выкуп» и молодого ученого из Силиконовой долины, одновременно он писатель, Захари Мейсона. «Потерянные книги Одиссея» называется его книга.
Но это, конечно, продолжение старой традиции. Вся западная культура в определенном смысле – пересказ греков.
Важно, что и как мы пересказываем сегодня. Из двоих упомянутых писателей Малуф поинтересней. Его роман «Импровизация» на тему 24-й последней песни Илиады, которая называется у Гомера «Выкуп Гектора». Кульминация – это встреча греческого героя Ахилла и старика Приама, который приходит в лагерь греков, чтобы выкупить тело своего сына Гектора, убитого Ахиллом. Подобно Еврипиду, Малуф пристально рассматривает гомеровское полотно в поисках ниточки, чтобы зацепиться и вытащить свою историю. Он находит ее в последних строках поэмы. У Гомера Приам и Ахилл обсуждают условия перемирия, которое бы позволило троянцам отдать почести герою Гектору и похоронить его. И решают, что 11 дней достаточно. Вот я процитирую, как это величественно звучит. «Девять бы дней мне желалось оплакивать Гектора в доме, гробу в десятый предать и пир похоронный устроить, в первый на 10 мертвому в память насыпать могилу, но в 12-й день ополчимся, когда неизбежно». Вот это «когда неизбежно» — это и есть зацепка для Малуфа. А может быть, не неизбежно? Может быть, можно остановить кровопролитие? Вот отсюда Малуф творит свою историю Троянской войны.
Чтобы за ней следить, надо помнить, что у Гомера... Агамемнон похищает пленницу Ахилла Брисиаду. С этого поэмы и начинается. «Гнев богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына».
Да, обиженный Ахилл удаляется в шатер и отказывается участвовать в битве, пока не убивают его друга Патрокла. Тогда Ахилл вступает в единоборство с убийцей, с Гектором, сыном Приама, и убивает его. Но мало того, он отказывается вернуть тело Гектора троянцам, он ругается над ним, привязав его к колеснице, таская за ней. Приам идет в лагерь греков и предлагает Ахиллу богатый выкуп. Вот здесь и начало истории Малуфа. Дело в том, что имя Приам имеет значение «выкупленный». Он и был выкуплен своей сестрой в давние времена, когда Геракл, напавший на Трою, перебил всех братьев Приама, а его оставил в плену. И вот его сестра Гесиона выкупила брата, и тот стал зваться Приамом. Так что не случайно старец Приам не ослушивается воли богов и отправляется за телом сына. Его возможное возвращение с телом сына в Трою повергает многих жителей в очищающий плач и скорбь по своим потерям в войне. Вышивка Малуфа вообще очень изобретательна, со множеством тонких изобразительных и языковых нюансов, которые реанимируют миф. Гекуба, жена Приама и мать Гектора, она ведь хочет съесть печень Ахилла в ярости своей, так у Гомера. А у Малуфа она шипит: «Я носила Гектора в чреве своем. Это моя плоть, которую он таскает за колесницей и бьет о камни». Выкуп – это многообразная медитация на тему мифа, на тему эпического жанра. Она инкрустирована современным языком, уводящим от возвышенного клише, прямолинейно-героического поведения героев, от предопределенности, с которой развиваются события, зависящие от воли богов, в эпосе, когда все завязано в неразрешимый узел и все упирается, в общем-то, в тупик. У Малуфа Приаму дана свобода выбора – идти или не идти к Ахиллу. И Приам, тоже очень важно, отправляется туда не как царь, а как отец, в надежде, что и Ахилл может свободно отказаться от роли героя высокомерного и быть просто человеком, и что не золото, а это его Приамово человеческое поведение может быть истинным выкупом.
Ну что же, это достижение романного повествования. Эпос не умел и не хотел описывать поведение обычных людей. Джойс, который первым начал в новой литературе эту игру с греками, говорил: «О необычном пишет журналист, писатель пишет только заурядно».
Вот поэтому в нашем романе Приам едет к Ахиллу на обычной коляске с обычным возницей. Никакого царского обрамления. Возницу зовут Сомакс. «Сома» значит по-гречески «тело». И вся эта поездка становится такой одиссеей в романе, тогда как у Гомера она ничего не значит. сама поездка, я имею в виду, и происходит по пути множества ординарных, но наполненных жизнью, реальной жизнью событий. То есть происходит освобождение из духоты мифа. Вот что это такое. На свежий воздух, порыв, попытка.
И куда она привела?
Кода этого романа такова. Сомакс рассказывает то, что он услышал от Приама, пока они совершали свое путешествие. Рассказывает это кому-то еще. Это происходит уже много позже, после Троянской войны, и он, возница, становится как бы одним из первых бардов в длинной цепочке, которая ведет к Гомеру. Как творится миф, как история становится мифом, эпосом. Вот суть сегодняшнего опыта пересказа классиков. Этим он и интересен. Back when the world was new, the planet Earth was down on its luck, and everywhere gigantic brutes called titans ran amok. It was a nasty place. It was a mess wherever you stepped. Where chaos reigned and earthquakes and volcanoes never slept. Woo!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьера» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Джошуа Колман, Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Владимир Гандерсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой ничьей страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».